Я хочу немного говорить о зрелости. Мы как-то в 90-х годах очень много говорили об освящении, очень много говорили о кресте, очень много говорили о сораспятии, о следовании за Христом. Без этого зрелости мы не можем достичь. Но где-то в 2000-х, в концу 90-х немного ситуация изменилась и так далее. Но все меняется. Но я думаю, что Писание, вы знаете, Писание остается тем же. Я сегодня хочу говорить о нашей христианской зрелости, о возрастании и о важности этого. Почему я думаю, что, почему я хочу об этом говорить и почему я думаю, что это важно? Я на этой неделе, пусть меня Дотя простит, но она на воскресной школе, надеюсь, вы ей не расскажете. В один день мы собирались в школу, и там у нас наметилась некая проблема, сломалось зарядное устройство на телефон. И знаете, это был... Какое-то сложное утро, сложные сборы в школу, потому что, как вы можете отгадать и догадаться, что самым главным вопросом этого дня, этого утра и этого места и времени была проблема, которая называлась «телефон не заряжен, а я иду в школу с незаряженным телефоном». Это был просто шок. Ну, не в смысле шок. Я сказал, Дося, так нельзя собираться в школу, это нереально. И я там еду и везу ее в школу минут 10-12 на машине. И я с ней разговаривал эти 10 минут. И она выглядела так. Не было никакого настроения, никакого желания. Я ей пытался рассказать, что важно для тебя учиться. Ты понимаешь? Ты должна сфокусироваться на учебе. Там, ну и просит такие, знаете, и я понял, что свет горит, а дома никого нет. Конечно, потом все изменилось, там, аллилуйя, через часик она позвонила маме, от подружки, типа, все хорошо, но это был такой, знаете, тяжелый момент, сложный момент для меня, в смысле, это моя дочь была недосягаемая в ту минуту вообще. Она ничего не слышала, что я хотел ей сказать, а я не знаю, наверное, что-то Бог как-то так касался ее, всегда касается, но тем не менее. И знаете, я подумал, я размышлял о том, почему важна... Я даже не могу вам читать много мест Писания, потому что их настолько много. И сейчас, если мы пойдем послание за посланием, книга за книгой в Новом Завете, мы будем читать очень много мест Писания. Но я сегодня хочу несколько аргументов привести в пользу того, что важно стремиться... И важно иметь это как одну из целей своей жизни, потому что это не происходит само по себе. Почему я думаю, что это важно? С одной стороны, ну, как бы мы можем подумать, это важно для Бога, да. А Он хочет, чтобы его невеста была зрелой. Правда же? Я не знаю, как кто там женится на Востоке, там кто-то говорит, 11-летних девочек берут в жены там и так далее. Но как бы ты общаешься с детьми на уровне детей, правда же? Правда же? Имеется в виду, почему я думаю, что это важно об этом говорить, что если у вас есть дети, мы знаем, кто такие дети, то... Это целый процесс длительный, который, это жизнь, годы, которые они проходят для того, чтобы стать зрелыми и начать воспринимать и слышать какие-то серьезные вещи, о которых ты можешь или кто-то может им говорить. Вот у нас есть воскресная школа, там у нас есть много детей. И если вы, моя супруга иногда проводит урок там, если вы в курсе, а вы в курсе, я в этом уверен, то все это преподается на их уровне. Правда же? Потому что, ну, ты не можешь прийти к ребенку или к молодому человеку, который еще не зрелый, и начать ему говорить о чем-то, что или просить его о чем-то, что для него является вообще якась несынытница, правда? Или что-то такое, что из области фантастики. Что ты имеешь в виду? Кто-то скажет, а что ты имеешь в виду? Я имею в виду следующее, что наши отношения и с Богом, и друг с другом, и мне кажется, что наша христианская жизнь – это не просто топтание на месте и стояние на одном месте, правда же, да? В нашей христианской жизни это, что Бог хочет, чтобы была какая-то динамика, и это касается не только харизмы, даров там, и многих таких вещей, но это прежде всего касается того, кто мы есть. И не в смысле, как мы, какая у нас очередная прическа, это тоже какой-то маленький нюанс, да, но кто мы есть как люди. Ведь с Богом вопросов нет. В смысле, Он Бог. И с Ним нет вопросов, потому что Он заинтересован верить, вручить, дать, доверить, благословить, или подбирайте другое любое слово, нам что-то, что есть у Него. Но вот уровень нашей зрелости, христианской, духовной зрелости, он определяет уровень нашего восприятия. Имеется в виду не только друг друга, я сегодня сейчас не об этом говорю. Восприятие того, что мы можем принять от Бога. Почему? Вы скажете, почему ты так думаешь? В одном месте Писания апостол Павел говорит одной из церквей, вы даже, я не буду называть, но вы знаете и вспомните, о ком идет речь. Он говорит, я не мог говорить с вами как со зрелыми, как с духовными, правда же, да? Как со зрелыми людьми я должен был... Вы знаете, Павел, наверное, имел послание. Наверняка Бог что-то проговорил в его сердце, что-то положил в его сердце. И он пришел к этой, к этому обществу людей, этой церкви. И он хотел поделиться этим посланием, потому что посланник всегда имеет послание. И это послание от Бога, я так понимаю, вы уже много читали и слышали, я думаю, научены о служении апостола Павла. И он приходит в одну из церквей, которую он начал, которую он, в которой он служил, в которой он основал. И у него есть послание от Бога. И знаете, он говорит, что-то, какое-то несоответствие. И он говорит, я не мог поделиться с вами тем, что Бог мне дал. Я говорю другими словами, да? Не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Знаете, часто слово «духовное» может восприниматься как немного неадекватно, хотя это нормальное библейское слово. Духовное – это не супердуховное. Духовное – это зрелые. Это люди более зрелые. Вот. И он говорит, я не смог с вами поговорить. Почему он не смог поговорить? Он говорит, мне пришлось спуститься на ваш уровень. И это неплохо, спуститься на чей-то уровень. Но он говорит, послание, которое я принес вам, или что-то, что у меня было от Бога, оно находится здесь. Я пришел к вам с таким посланием. Я пришел к вам с этим даром от Бога, но когда я пришел к вам, мне нужно было спуститься, потому что я не смог с вами поговорить по-духовному или как со зрелыми. Мне пришлось с вами говорить как с младенцами. И вы знаете, я могу поговорить с вами, с каждым из вас по одному, но если я разговариваю со своей внучкой, я ей говорю, мы ехали на ретрит, я говорю, внуча, ну, когда ты уже скажешь слово «дед»? А у нее все, она не хочет говорить «дед», она говорит «дида». Ну, такие себе украинские, да. «Дида». Ну, да. Ну, хотел слово «дед» услышать. И знаете, я понимаю, Мия, ты понимаешь, скажи слово, и я начинаю ей говорить, ну, скажи слово «дед». И она говорит «дида». Ну, давай произнесем слово «деда». Она говорит, «Дида!» Она не хочет вообще. Ну, в смысле, она не понимает? Она понимает. Я сегодня позвонил утром Антону, я удивился. Она взяла трубку и рассказала мне, ну, это как бы внучка, она растет, это новое все. И она рассказала, где она, с кем, кто дома. Мы никогда с ней так по телефону не разговаривали. Но вот слово «деда» она не хочет говорить. Она говорит «Дида». Или знаете, вот я, была такая история, так сказать, каким-то, может быть, какая-то у меня была оплошность, она была у нас дома несколько дней, и я такую строгость к ней проявил, знаете. Ну, как бы, бабушка добрая, а дедушка строгий, не совсем. Я сказал, не надо так. Там что-то Леру начала там по лицу хлопнула или что-то такое. Ну, баловалась и сказала, нельзя. И знаете, когда мне, ну, моя жена, ее бабушка попросила поменять ей, ну, поняли, да? Это у кого-то это как-то, а у нас это почет и уважение, знаешь. Это, она не даст кому попало поменять памперс. Только глубоко уважаемым людям. Это ее уровень. И какими-то правдами и неправдами моя супруга заманила ее в душевую. И когда я зашел и начал ей снимать, она увидела и сказала, Дида, иди, зови бабу, иди, Дида. Я пытался, Мичка, понимаешь, здесь мячик, здесь уточка, мы сейчас поплывем, сейчас там у нас такое, простите за откровенность, какушка гоу там и так далее. Но все, ноль. Что я сделал? Пошел, позвал бабу, позвал уважаемого человека. Понимаете? И вот Павел пришел в эту церковь, и он говорит, я хотел с вами поговорить по-серьезному, но я не смог, потому что... Кажется, вы должны быть уже взрослыми. Кажется, вы... Это, в смысле, поймите меня правильно, посыл правильный. Я не хочу здесь кого-то упрекнуть. О, пастор селекционирует, ты взрослый, ты младенец. Нет, вообще не то. Я говорю, в общем, об этой важной теме. И Павел говорит, я хотел бы, чтобы вы были взрослые, но вы еще не взрослые. И вы знаете, вот почему это важно? Потому что... Когда мы становимся зрелыми и более взрослыми, не по виду, не по форме, не по количеству проведенного времени в христианстве, а по сути, по содержанию, по факту, это обозначает, что это определяет, что Бог может нам доверить более взрослое, более серьезное что-то. Не правда ли? Потому что Бог, Он же не убийца, правда же? У нас недавно была история, ладно, все уже рассказываю. Жены не было, я вышел на улицу, моя дочь, она уже взрослая, осталась на полчаса дома. И потом он выходит на улицу и говорит, папа, у нас света нет. Я говорю, в смысле? А у всех остальных есть? Она посмотрела, да, у всех остальных есть. И молчит. Есть? Есть. Я говорю, что случилось? Зашел... Плохо пахнет, где-то должна быть лошадь. Ну, в смысле, где-то что-то здесь было. Да, она у нас экспериментатор втихаря. И я говорю, что ты делала? Пошел, свет выбила, автоматы выбила. Ну, короткое замыкание. А у нее сломался зарядное устройство, и она взяла мое зарядное устройство с маленьким штекером и пыталась вставить мою зарядку с маленьким штекером в свое гнездо своего телефона с большим штекером. И знаете, что она сделала? Она просто закоротила там ноль на фазу или что там, две фазы. Или... Ну, в общем, она сделала короткое замыкание. Я сказал, что ты делаешь? Ну, выбила там свет, выключились автоматы, ничего трагичного. Розетка одна перестала работать. Ну, то поправимо все. Но я подумал, знаете, что я подумал? Я думаю, я не враг своей семье, чтобы оставлять одного ребенка дома. Раньше я думал, что без проблем, она может остаться дома одна там и так далее. Но теперь я подумал, рановато. Ну, в смысле, ее тянет на какие-то эксперименты, знаете. Прихожу, крема нет для бритья, еще чего-то, где-то что-то. Ну, это норм, знаете, для детей. И вот, знаете, Бог иногда, может быть, подумает, я бы хотел ему доверить чего-то большее, но я же не убийца. Правда же? Я же люблю его. Это же мое дитя. Вот, вы согласны со мной, нет? Ну, если даже не согласны, я уже скоро заканчиваю. Продолжу чуть-чуть и скоро заканчиваю. Что зрелость влияет на то, каким образом Бог... реагирует. В смысле, он нас любит, с этим вопросов нет. Он нас любит, он нас ценит, мы его дети. Но вот, знаете, доверить, вручить, дать нам что-либо, то или иное, определяет, я думаю, что это влияет на то, как, на какой уровне зрелости мы находимся. И это один из аргументов, это важный аргумент, но это один из аргументов, что Бог хочет, чтобы мы возрастали. И Писание говорит, что нам нужны и дары служения и так далее, многие разные ресурсы, чтобы святые совершались на дело служения для созидания тела Христова. Второе послание Коринфянам, апостол Павел говорит в 13 главе 10 стих, «Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, о сём-то молимся о вашем совершенстве». Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, о сём-то и молимся о вашем совершенстве. Я должен вам сказать, что Новый Завет, Евангелие, как минимум, очень ясно указывает, что зрелость, возрастание, это является совершенной волей Божьей для каждого христианина. Я на молитве читал это место Писания об Иисусе, сказано, что Он, младенец же, возрастал и укреплялся духом. Как вы думаете, Иисус укреплялся телом, душой? Конечно, он рос, он развивался, он становился крепенький. Знаете, сначала было время, когда он был такой худой, у него руки были почти до колен, как у многих тинейджеров, да? А потом как-то все поменялось, выровнялось, где-то плечи появились, мышцы. Он был младенцем, он стал отроком, стал, стал юношей, молодым человеком. Но это все хорошо. Но написано, он возрастал и укреплялся духом также. И он что-то делал для этого. И это было что-то, чем он занимался, что это влияло на то, что он становился более сильным духовно. И поймите правильно, что если бы он был классным, влияло ли на то, что он, например, он выглядел красивым, или просто он стал очень умным. У меня вопрос, смог бы ли Иисус исполнить предназначение, если бы он очень был развит, интеллектуально тоже, но духовно был бы слаб? Мне кажется, нет. Потому что прежде всего, да, это важно, но я должен сказать, что не только интеллект, но у него была духовная сила внутри. А вы как думали? Гефсимания – это такое легкое место, когда все демоны ада, когда все грехи человечества возлагались на Иисуса Христа. Это непростое место. И здесь, знаешь, не нужно, здесь не поможет очень высокая образованность и очень развитый интеллект. Когда написано, ангел Господень пришел и укреплял его, когда его капилляры лопались от того давления, которое он переживал, духовного давления. Когда ученики пошли с ним молиться, и знаете, типа молились, только стали в молитвенное положение и отрубились, знаете. И не только потому, что они, знаешь, можно сказать, ученики, они такие сонные, они такие спящие. Вопрос не в том, что они не выспались. Вопрос в том, что Гефсимания, это было место, где было колоссальное духовное давление. Вы думаете, это просто было, в смысле, театр, что что-то происходило, там какие-то войны, какая-то движуха. Это была прежде всего духовная борьба. Демоны, грех, ад, весь духовный мир демонический восстал против Иисуса. И, конечно же, ангел Господень, конечно же, ангелы укрепляли его. Но если бы он не был сильным духовно, вы помните его молитву, которой он молится? Удивительная молитва, кажется, Господи. Единственная молитва, которой молится Иисус в Гефсимании, он говорит, «Отец, если можно, доминует меня чаша сия». Вы видели, чтобы когда-либо за все время служения, пребывания на земле, Иисус молился такой молитвой? Никогда. Когда он был в посте 40 дней, в пустыне, когда дьявол искушал его, там тоже было духовное давление, когда еще какие-то вещи происходили, там на него нападали, пытались его там схватить, и там, и, ну, много всего было. Он никогда не говорил, все, что мы читаем, все, что Иисус говорил, я хочу исполнить волю Отца на 100%. Это мое желание, это мое предназначение, это то, для чего я пришел. Но вы понимаете, о чем я думаю? Я думаю, что это было место, где он соприкоснулся с колоссальным давлением. Решался, это был излом. Это было, как написано, Бог предназначил Агнца прежде создания мира. Решалось будущее человечества, вселенной. Это на кон, на острие поставлено было все. И вы знаете, вот на этом острие, на котором поставлено было все, был Иисус Христос. И можно сказать, он был Бог. Да, он был 100% Богом, но он был 100% человеком. И он переживал колоссальное давление. И с одной стороны, он победил, потому что ангелы поддерживали его, потому что там можно разные причины называть. Но с другой стороны, он победил также, потому что он был силен духовно. Ты не можешь своими силами, ты не можешь просто даже прочитать красивую, хорошую книжку о делах великих людей и потом сказать: дьявол, пошел вон. Читал эту книгу? Я ее тоже читал. При чем здесь это? Это не работает. Но Иисус, написано, все эти годы подготовки к служению, служений, он развивался, он становился более зрелым. И если бы Иисус остался незрелым, он не смог бы войти в то, что Отец приготовил для него. Ему, я так думаю. Может быть, кто-то со мной не согласится, у вас будут свои аргументы, не проблема. Но ты не можешь просто, или христианин не может просто так, знаете, по-легкому проскочить в своей жизни. Просто аллилуйя. Есть реальность, с которой мы соприкасаемся. Есть жизнь, есть духовная реальность, есть демонический мир, есть взаимоотношения, знаете. И честно скажу вам, не знаю, как вы, но иногда я соприкасаюсь с чем-то, я думаю: фу, Боже, я не готов к этому был вообще, я и до сих пор к этому не готов. Слава Богу за Божью милость. Мне кажется, Иисус тоже не до конца был готов в Гефсимании. Он молится этой молитвой и говорит: Отче, Отец, если можно. Как можно молиться так? Если можно, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Как? Это невозможно. Если бы Иисус включил заднюю, чтоб, у меня даже нет идеи продолжать эту мысль. Но это было настолько сложным. Это было настолько трудным. Это было серьезное давление. И вот и почему я об этом говорю? Я не говорю, что у нас вся жизнь Гефсимания. Я говорю, что Иисус не был только Иисусом, кем он был, на 100% Богом и 100% человеком. Он был довольно зрелой личностью, не только интеллектуально, он был довольно зрелым духовно. А вы думаете, или мы думаем, а чем он там занимался ночами, когда он искал лица Господнего, когда он общался с Отцом? А просто вопрос серьезный. Вопрос стоял спасение мира. Мне кажется, Иисус абсолютно давал отчет этому, не так ли? И казалось бы: Иисус, оно тебе надо? Иди пей кофе. Что ты молишься за учеников всю ночь? И так все понятно. Один Иуда, один Фома неверующий, пару карьеристов, там, ну, типа Андрей там, и братья, сыновья Завидеевы. Но Иисус не только рассудочным способом выбрал их по цвету лица, по цвету кожи, по каким-то параметрам и так далее. Он подходил к этому довольно зрело. Он знал, что, я думаю, что он знал. Он не все знал, но он знал, что даже при условии трехразового отречения Петра, он все равно будет тем, кто изменит этот мир, кто пойдет на крест, кто положит свою жизнь. Иисус знал это. Иисус знал это о своих учениках. Почему? Это был довольно зрелый выбор, правда же? Это был зрелый выбор. Почему? Потому что он был зрелым. Первый аргумент, не заходя в дебри, о важности, и важна, и как это происходит, и что нам нужно для этого. Вы знаете, люди говорят, что мы становимся более зрелыми сами по себе. Есть люди, говорят об этом, довольно распространенное мнение. И что это происходит? Мы возрождаемся, растем и становимся более зрелыми. Я хочу сказать сегодня, мой аргумент звучит так, что мы становимся теми людьми, чему мы себя посвящаем. Если мы себя не посвящаем чему-то, мы не становимся, мы не изменяемся. Вы здесь? Духовное возрастание и зрелость, и взросление происходит не само по себе. Это происходит целенаправленно. Кто-то может сказать целенаправленно? Для взросления, для возрастания, для того, чтобы становиться более зрелым в Боге, нужно посвящение и нужно усилие. Никто не проснется в один день или в одно утро абсолютно зрелым христианином, или не абсолютно, но очень зрелым человеком. Вчера вечером, не будем в детали, он еще делал, говорил и так далее одно, а утром он проснулся совершенно зрелым, и все, есть вся победа в его жизни. Я не говорю об исповедании, я не говорю о декларациях, я говорю о реальной жизни. Правда же, да? Так не бывает. В этом смысле так не бывает. Вы же не ожидаете, что ваша внучка или дочь или внук на следующий день проснется 18-летним или 25-летним успешным человеком, заработавшим деньги. Это глупо, мы даже не думаем так, правда же? Ну и тогда мы думаем, что наше возрастание духовное, оно как-то происходит само по себе. Это происходит целенаправленно, потому что наше возрастание, наше ученичество начинается с решения. Оно несложное, но оно все-таки искреннее. Это наше посвящение Богу. И ученики, конечно же, не понимали всего того, что когда они решали следовать за Христом, всего того, что было с этим связано, когда они пошли за Христом. Но они просто изложили желание, они решили следовать за Ним. И Иисус взял это простое искреннее желание и созидал их. Аллилуйя! Теперь, в этом смысле, последнее, что скажу, пользуя этого аргумента, что уподобление Христу – это результат совершаемого нами посвящения. Это не бывает без посвящения. Мы будем теми или похожими на то, чему мы себя посвящаем. Если мы посвящаем себя наибольшей заповеди или великому посвящению, это приведет нас к тому, что люди будут спасаться. И так далее. Можно перечислять. Но наша зрелость и возрастание очень важно. Чтобы мы предоставили это просто на самотек или сказали, пусть, или думали, что это произойдет просто так, как произойдет само по себе. Слава Иисусу! Еще одна вещь, как аргумент скажу в пользу. Я думаю, что, может быть, вам и не надо это, но все-таки я скажу это. Истина заключается в следующем, что зрелость и возрастание духовное совершается очень практически. У этого есть практическая основа. Каждый христианин, каждый верующий становится более зрелым, если он развивает навыки духовного возрастания. Точно так же, как я не могу проснуться однажды зрелым христианином, точно так же я могу сказать с уверенностью, что нам нужно снять такое некое покрывало таинственности с этого вопроса. И, как бы, знаете, немного разложить это на части. Что я имею в виду? Что наше становление более зрелым и наше возрастание состоит из ежедневных духовных привычек. Точно так же, как однажды не проснувшись, мы не найдем себя горячими молитвенниками. Только если что-то очень нехорошее случится. Я уже рассказывал, в нашей жизни бывают кризисы. Пару лет назад у нас был очень серьезный кризис со здоровьем моей супруги. И это был период, когда я, ах, аллилуйя, вспомнил бабушку, научился молиться по ночам. Я нашел себя молитвенником, знаете, особенным. Я никогда так не молился. Но, опять же, скажу вам, это не то, что сделало меня более зрелым. Но ежедневные привычки, ежедневная практическая вещь, практические вещи, они изменяют нас к лучшему. Потому что Павел сравнивал подготовку христиан часто к христианской жизни, нашу христианскую жизнь, с неким, знаете, с воинами, со спортивной подготовкой и так далее. Он говорит в первом послании Тимофея, 4 глава, 7 стих, он говорит, упражняй себя в благочестии. В смысле? Ну, вспомнил раз лет в 10, надо же быть благочестивым. Нет, он говорит, упражняй. Это уже другой вопрос, что это? Это целый комплекс вещей. Но упражняй себя в благочестии, правда же? Мы понимаем, что если мы не делаем некоторые вещи физиологически, эмоционально, например, если у меня есть классная семья, муж, супер отношения, если я не буду упражняться в развитии, продолжении этих отношений, однажды я обнаружу через некоторое время, что в моих отношениях с моим самым близким, любимым человеком выжженное поле. Почему? Прошел довольно серьезный период времени, когда поле заросло, там непаханное поле. Я сейчас вот пришел на ум пример. 2 дня назад я попытался, там у меня, кроме дома и всего, у меня есть 150 участка, где я хочу сделать газончик, чтобы, ну, там, посидеть, чтобы внучка там побегала и так далее. Я вам скажу, я взял лопату, пару раз копнул и подумал, ох! Ну, в смысле, не то, что радикулит, а в смысле, что я подумал, да ну его, я не хочу этим заниматься. Почему? Потому что там строительная площадка, там глина, там асфальт, реальный асфальт. Я почитал, думаю, я сейчас как-то, знаете, так обману всех. Всех объегорю. Я сейчас такой газончик сделаю. И думаю, слава Богу, что я этого не сделал. Я посмотрел, 80% глина. Почти метр, 70 сантиметров глины. Дядя Гугл попросил, он мне сказал, даже не думай. Твой газончик умрет через 3 месяца, потому что влага, все дела. Я понял, знаете, что понял? Мне надо этим заниматься. Надо дренаж делать, надо то сделать. Я заказал, позвонил, мне приехал трактор. И он сказал, нет, я не буду тебя культивировать, потому что у тебя здесь асфальт. Приехал с таким плугом, маленькое место, зацепил все. А потом только... Он взял культиватором и разровнял это. И он мне сказал, ой-ой-ой, он говорит, я за эти 200 гривен сломал бы себе и плуг, и культиватор. Ты говоришь, знаешь, сколько у тебя там камней? Потому что это строительная площадка. И что мне делать с этим? Не получится газон. Надо теперь чернозем, удобрение и все остальное. И знаете, вот иногда в нашей жизни, если мы не касаемся этого, а я думал, оно как-то само рассосется там. Какое само? Там вот, наверное, 0,5 метра корни заросли. Туда все. Я попытался там это все вытащить руками тяпочкой. Думаю, о чем речь? Оно там сидит, им сидеть будет. Там 0,5 тонны сорняков только. И вы знаете, так иногда бывает и в нашей жизни. И вот что меняет это? Мы иногда хотим по быстряку на конференции все, решили, аллилуйя, все, духовный стал. Но конференция помогает, ободрение, освежение, аллилуйя. Но процесс происходит постоянно. Правда же? Я вас не огорчил? Еще чуть-чуть и заканчиваю. Следующий аргумент, спасибо, не дождетесь, я не жду. Истина в следующем. Возрастание. Процесс становления зрелым – это процесс, которому нужно время. Не бывает мгновенной зрелости. Это заблуждение. Это популярное заблуждение. Но верующие возрастают, они говорят так, верующие возрастают быстрее, если предоставить им особенный какой-то вариант, путь, формулу роста, и они фух и выросли. Но! Есть процесс роста. Правда же? И нужно с этим согласиться. Слава Иисусу. И в конце, моему телефону тоже надо расти, по-моему. Он и был маленький просто. Но нормально, все. Я уже вижу. И еще одна вещь. Духовная зрелость, взрослость проявляется Лена, можешь? Так всегда лучше поиграть нам. Духовная зрелость проявляется чаще всего или в большинстве случаев, или в подавляющем большинстве в поведении, а не в словах, в веровании. Потому что жизнь христианина – это не просто вопрос символов веры, убеждений. Она включает в себя поведение и характер. То, во что человек верит, оно поддерживается его поведением. А наши дела со временем начинают соответствовать нашим верованиям. Амин. Что еще хочется сказать? Библейское познание – это не единственное измерение зрелости. Это тоже измерение зрелости, но не единственное. Мы можем измерить зрелость через перспективу убеждений, навыков, характера, привычек, поступков. И они проявляются в нашей повседневной жизни. И еще последнее. Для роста христианина нужны деньги. Невозможно становиться более зрелым без взаимоотношений. Иногда мы хотим убежать от этого, иногда нам некомфортно, иногда... Знаете, невозможно стать зрелым человеком без отношений. Это миф. Это миф, что вопрос зрелости и духовного возраста – это твой личный внутренний вопрос. Если я живу в космосе один, тогда да, это мой личный внутренний вопрос. Меня окружают хорошие, красивые, добрые и не очень люди. И верующие, и неверующие. Вы здесь, друзья? Истина в следующем. Для роста христианина нужны взаимоотношения. Мы не возрастаем изолированно от других. Мы развиваемся в контексте братского общения. Ну, сестринского тоже. Иногда нам это очень не нравится, но это классно. Друзья, вы здесь? И мы думаем, что иногда братское общение – это только все то, что по головке, все то, что мы не любим острых углов и так далее и тому подобное. Не только. Разные вещи. Мы все в процессе роста, мы все в процессе изменений. Но мы можем любить и вмещать друг друга. И, аллилуйя, мы влияем друг на друга. Бог через нас влияет друг на друга. Бог через нас работает друг с другом. И даже если это сложно, нам не нужно взять и вытащить себя, и выбросить, или вытащить из братского контекста. Потому что церковь – это то, что Господь создал. Это обман, что если я абстрагируюсь от всех, я буду силен духовно, на меня никто не будет влиять. А кто будет знать, ты силен или не силен? Вот когда ты с братьями в футбол поиграешь, часик-полтора, кто с братьями играл в футбол когда-нибудь? Тогда норм, все становится понятно. Иногда некоторые братья, играя в футбол, матюкаются. Они настолько зрелые, что они могут послать друг друга. Я был на одном, простите, уже как на исповеди заканчиваю, на одном пасторском образовании, теологическом, не скажу где, как и когда, и у нас вне уроков, там, вне теологии стояли теннисные столы, и братья резались в теннис. Я однажды подошел к столу, я аж присел. Пасторы теологической школе. Они что-то играли, он у него выиграл. Ну как, послал я? Я, знаете, я как будто бы я ничего не слышал. Просто бочком пошел. Как Дух Святой повел в сторону от меня. Думаю, да ну его. А то еще и врежет. А я хотел с ним поиграть. А вдруг я лучше играю? Так что, друзья, аллилуйя. А как узнать? А он может и никогда... Простите, что я так... Он может никогда и не матюкается вообще, когда наедине, правильно? А так братья помогли. Братья как станут на больной мозоль и не уходят. Не уходите, братья и сестры. Правда, сестры уходят. Я за братьев рассказываю. Ладно, давайте помолимся. Господи, во имя Иисуса Христа, мы молимся к Тебе сегодня, в этот день. И мы просим Тебя, Господи, мы хотим расти, развиваться И мы понимаем, что зрелость, возраст, становиться более зрелым духовно, это есть твоя воля. Господь, мы видим это в Писании, и мы молимся об этом, и мы просим Тебя, чтобы нам не отступить от этого, чтобы нам не сделать шаг назад, чтобы мы не согласились просто на поверхностное христианство, на форму христианскую. Но, Господи, пусть Твоя сила, пусть Твой Дух работают в нас. Мы хотим становиться более и более похожими на Тебя. И это наша цель, это наше призвание, чтобы мы стали такими, как Ты есть. Господи, мы понимаем, что это самый главный аргумент, это самый главный образец для нас быть в мире этом, как Ты. И мы осознаем сегодня, что нам есть куда стремиться. И мы молимся, чтобы мы могли продолжать возрастать во имя Иисуса. Чтобы однажды, и не однажды, но чтобы Ты мог дать нам то, что Ты имеешь во имя Иисуса. Чтобы мы могли войти в то, что есть у Тебя для нас, не оставаясь на месте. И все доскажут. Аминь.